Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Алексей Худяков. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 6 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Серьезное ДТП в Ленобласти. Школьный автобус перевернулся по вине водителя лесовоза. Госпитализирована женщина, сопровождающая. К счастью, никто из детей не пострадал. Специалисты МЧС и Комитета по образованию просят родителей не оставлять детей без присмотра. Сегодня в Петербурге обсуждали безопасность школьников во время весенних каникул. Петербургские депутаты пытаются упорядочить процесс проведения ярмарок. Кроме того, парламентарии отправили сегодня в Москву свои предложения по созданию реестра домашних животных. В Выборгском районе города 29 домов остались без полноценного утопления. На улице Есенина устраняют дефект на сетях горячего водоснабжения. Дороги Петербурга начали мыть шампунем. Благодаря погоде работы начались на месяц раньше обычного. В северной столице стартовал 18 это Международный экологический форум «День Балтийского моря». Сегодня в гостях у нашей программы Дмитрий Козлов, директор Петербургского центра социальной адаптации, реабилитации и абилитации, и Мария Мальцева, директор сообщества поддержки и развития канистерапии России. Накануне отмечался Всемирный день социальной работы. Сегодня моя коллега Ольга Стаценко поговорит с гостями о довольно новом направлении реабилитации – канистерапии. Задать вопрос нашим гостям можно прямо сейчас. Для этого передавайте свои сообщения оператору на телефон горячей линии 680-15-16. Также можно сообщение оставить на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». И можно будет позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Ну а прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
И вначале о серьезной аварии с участием школьного автобуса и лесовоза, которая произошла в Ладейно-Польском районе Ленинградской области. Пострадала женщина. Мария Гордеева расскажет подробнее.
На школьном автобусе около 8 часов утра из Сверстроя в деревню Енега на учебу ехали 18 школьников с 1 по 9 класс. Недалеко от конечной точки маршрута пазик с ребятами съехал в кювет и перевернулся. К счастью, дети не пострадали. Их осмотрели медики. Травму получила только сопровождающая. Женщину сразу же отправили в больницу Ладейного поля в состоянии средней степени тяжести. Как выяснилось, лесовоз пытался обогнать автобус, рассказала начальник 5-го отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Татьяна.
На 7-м километре автодороги Ладейное поле-Вытекра, это Ладейно-Польский район, водитель, управляя грузовым автомобилем, лесовоз, полуприцепом, без груза, не справился с управлением и совершил столкновение с впереди идущим транспортным средством, школьным автобусом ПАС. А в автобусе где были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Автобус пришлось вытаскивать из кювета с помощью трактора. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД. По некоторой информации, в этой аварии есть и косвенный участник. Водитель легкового автомобиля рассказал, что он решил обогнать лесовоз и выехал на полосу встречного движения, но больше груз не заметил маневра и пошел на обгон автобуса. В итоге удар пришелся на школьный пазик. Этим делом заинтересовались и в Следственном комитете. Как рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Ленобласти по связям со СМИ Анастасия Глущенко, следователи проверят качество оказания услуг по перевозке детей.
По городу Ладейное поле проводится проверка по факту инцидента со школьным автобусом. В ходе проведения следственной проверки следователям будет дана оценка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.
Как выяснилось, большинство пассажиров этого автобуса – это ребята из детского дома. С ними сейчас работают психологи.
Еще об одном ДТП, которое сегодня блокировало участок кольцевой автодороги на длительное время. Около полудня при съезде с КАТ на Левашовское шоссе перевернулся мусоровоз со строительными отходами. Очевидцы сообщили, что грузовик входил в поворот на большой скорости. В итоге водитель не справился с управлением, и большой груз перевернуло на бок посреди проезжей части. К счастью, никто не пострадал. За 3 месяца этого года в Петербурге утонули 3 детей. Они провалились под лед. Накануне весенних школьных каникул специалисты МЧС и Комитета по образованию обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра. С подробностями Елена Серова.
МЧС напоминает, что с 15 марта действует запрет выхода на лед водоемов за нарушение штраф. Но уже 16 марта в Колпинском районе двое подростков провалились под лед. Их вытащили из воды местные жители, но дети скончались в больнице от переохлаждения. Как только сойдет снег, возникнет и другая опасность. Школьники развлекаются поджогом сухой травы как на территории города, так и за его пределами. Возникающие пожары наносят непоправимый вред жилью и здоровью людей. И еще одна пагубная привычка захватила множество современных подростков – катание на крышах и подножках поездов, электричек и трамваев. По наблюдениям заместителя начальника отдела управления на транспорте МВД Натальи Бугровой, дети заранее договариваются в соцсетях, собираясь большими группами.
Сейчас проводится, значит, с ними работа профилактическая. Сейчас будут направлены материалы в комиссии по делам несовершеннолетних. Будем принимать решение уже по родителям. Конечно же, основная причина – это бесконтрольность детей. То есть родители не знают, где находятся их дети. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Там, в принципе, даже вблизи находиться опасно. Ежедневно мы проводим анализ оперативной обстановки. Смотрим, где что происходит. Дети, скорее всего, это из ближайшей школы, начали ходить туда гулять, соответственно, кататься, обкидывать электрички, накладывать посторонние предметы. Именно на территории Санкт-Петербурга это явление более распространено. Вот они все сидят в соцсетях, насмотрятся различных видеороликов, переписываются, а потом совершают правонарушения. Поэтому сотрудниками транспортной полиции также проводится мониторинг соцсетей.
Как утверждает специалист комитета по образованию Лариса Теплякова, последние 3 года навыки безопасного поведения в мегаполисе прививаются детям, начиная с детского сада. Однако их здоровье, а иногда и жизнь, зависят от внимания, ответственности и неравнодушия взрослых.
Петербург становится доступнее для инвалидов. В этом году увеличится количество городских объектов, приспособленных для людей с ограниченными возможностями. Как сообщила заместитель председателя Комитета по социальной политике Галина Колосова, эта работа ведется в рамках программы по созданию безбарьерной среды, рассчитанной до 2020 года. Тему продолжит Артем Сащенко.
Сегодня в Петербурге проживает 638 тысяч человек с инвалидностью, из них 120 тысяч – люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и 16 тысяч передвигается в инвалидных колясках. Почти 100 тысяч инвалидов – люди трудоспособного возраста. В рамках городской программы по созданию безбарьерной среды Комитет по социальной политике определил перечень приоритетных социальных объектов. На сегодняшний день 20 объектов оцениваются как полностью доступные и 313 – как объекты с условной доступностью. По словам зампреда Комитета по социальной политике Галины Колосовой, особое внимание уделяется объектам нового строительства. Там, где объект невозможно сделать полностью доступным, проводится инструктаж персонала, чтобы они оказывали помощь людям с ограниченными возможностями и обеспечивали их сопровождение.
Руководители организации учреждений, независимо от формы собственности, должны создавать соответствующие условия, удобные для инвалида по получению услуг. И, конечно, это отрасли строительства, когда мы говорим о новом строительстве, о необходимости создания условий, соответствующих более жестким требованиям сводов правил.
В Петербурге насчитывается 15 тысяч детей-инвалидов. По словам ведущего специалиста Комитета по образованию Татьяны Прокопенко, Петербург сохранил сеть отдельных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями.
В нашей системе 56 школ, которые принимают на обучение детей различных категорий. Это нарушение слуха, речи, опорно-двигательного аппарата.
700 детей с ограниченными возможностями обучаются в формате инклюзивного образования. В 96 новых петербургских школах для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата сейчас есть все необходимые условия. В рамках программы развития безбарьерной среды город выделил 50 миллионов рублей для развития доступного пространства в других образовательных учреждениях. Как сообщили в Комитете по социальной политике, работа программы, рассчитанной до 2020 года, скорее всего, будет продлена.
Новости дня. Хроника событий.
Петербургские депутаты пытаются упорядочить процесс проведения ярмарок. Сегодня городской ЗАГС принял соответствующий законопроект. Также парламентарии отправили в Москву свои предложения по чипированию собак и других домашних животных. С подробностями Владимир Снитков.
Годовой план городских ярмарок различного уровня теперь будет формироваться новой структурой регулятором и утверждаться в Смольном. Соответствующий законопроект приняли петербургские депутаты. Документ должен жестко контролировать проведение подобных мероприятий в северной столице, что в конечном счете позволит упразднить стихийные палаточные городки у станции метро. Организация регулятора будет проводить конкурсы на проведение ярмарок и выдавать организациям специальные разрешения на их проведение. Между тем, ряд депутатских фракций посчитали законопроект сырым. По мнению представителей фракции КПРФ Ирины Ивановой, новый. Необходим целый ряд доработок, которые позволят сделать закон более эффективным.
И нет опять единообразия. Мы бы хотели все-таки отнести этот вопрос к тому, чтобы был единый орган, который отвечает за все ярмарки в городе. И в первую очередь, конечно, необходимо доработать закон и прописать, кто такие организаторы. А мы хотим установить равные условия, равные права для всех типов ярмарки. И как минимум надо продлить сроки этих договоров. Там написано, что в течение 6 месяцев, это, представьте себе, частный организатор, он будет участвовать в торгах и получает договор на 6 месяцев и имеет право торговать только 14 дней.
Также депутаты утвердили ряд поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными, который вот уже несколько лет лежит без движения в Госдуме. В частности, петербургские парламентарии предложили создать единый реестр всех домашних животных, а не только потенциально опасных, включая крокодилов и змей. Еще одна поправка подразумевает, что содержание в квартире животных может быть только с согласия остальных жильцов. Зато предполагается, что хозяева смогут чипировать своих домашних питомцев бесплатно. Городскому бюджету эта процедура будет обходиться примерно 800 рублей. В чипе будут указаны персональные данные владельца, телефон и характеристики животного. По словам председателя комитета по законодательству ЗАГСа Дениса Четырбока, поправки помогут упорядочить процесс содержания животных.
Когда собаки, и это нередкий случай, нападают в том числе и на детей, и отсутствие фактически регистрации, она не позволяет доказать принадлежность животного тому или иному лицу. Вот вводя эту регистрацию, мы от этой проблемы уходим, мы ее решаем.
В данный момент, по оценкам специалистов, в городе проживает около 300 тысяч домашних собак плюс около 7 тысяч бездомных животных. При этом домашних кошек в Петербурге около 1 000 000. Между тем, ряд экспертов считают эти цифры заниженными, а стало быть, траты на создание реестра животных могут оказаться значительно больше.
Дороги Петербурга начали мыть с шампунем. Благодаря погоде работы начались на месяц раньше обычного. В первую очередь под душ поставили ключевые улицы, а старт влажной уборки со средствами дали в самом центре города на Дворцовой площади. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
По асфальту чистящее средство распространяет специальная машина. Шампунь не простой и не от перхоти, а особенный – дорожный. Продукт отечественный, подчеркивают специалисты, и его формула соответствует всем экологическим стандартам. Инструкция по применению простая, как и у привычного шампуня для волос. Нанести, подождать, смыть. Но перед этим улицы и тротуары тщательно пылесосят, рассказала начальник отдела комплексной уборки комитета по благоустройству Елена Мизгулина.
Чтобы вот после зимы отмыть улицу начисто, ее нужно пройти, зачистить 5-7 раз. И вот после того, как улица будет зачищена такое количество раз, как соберется все вручную на лопату, все эти загрязнения, происходит мойка дорог с шампунем. Шампунь помогает отмыть поверхности как тротуаров, так и проезжей части, остатки жизнедеятельности автотранспорта. Нефтепродукты, масла отработанные. В первую очередь вот это наша задача отмыть.
Первыми под душ с шампунем попали Дворцовый проезд и Дворцовая набережная. За ними последуют основные магистрали, соединяющие между собой районы города. Всего таким образом почистят 350 улиц. Кроме проезжей части и тротуаров, промоют также разделительные полосы, ограждения и павильоны остановок общественного транспорта. Завершить основной этап влажной уборки с шампунем, если позволит погода, дорожники рассчитывают в 20-х числах апреля.
Сегодня на заседании коллегии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению подвели итоги работы за 2016 год. Адресная инвестиционная программа по реконструкции энергокомплекса выполнена почти на 99%. Благодаря столь успешной работе правительство Петербурга увеличило финансирование отрасли из городского бюджета на 18,5%. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу проложены кабельные линии Пулковская авиагородок и Крестовская Василеостровская. Таким образом, к предстоящему мундиалю электроснабжение обеспечено полностью. А самым главным достижением года председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук считает прирост электрической тепловой мощности на юго-западной ТЭЦ.
Лидером является ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса «Юго-Западный ТЭЦ». Это крупнейший объект Российской Федерации в рамках ГЧП. А если говорить об оснащенности, то данный ТЭЦ является современнейшим объектом в Европе. По программе, которая была у нас и есть совместно с «Газпромом», ввиду уточнения сроков, мы бы смогли получить газ только к 2021 году. Хотел бы отметить, что компании «Петербурггаз» удалось выполнить данные работы менее чем за год и обеспечить юго-западную ТЭЦ необходимым объемом газа.
В прошлом году освещено почти 1500 детских и спортивных площадок, а также 42 пешеходных перехода. Сегодня в городе насчитывается 425 объектов художественной подсветки. Темное прошлое Петербурга окончательно ушло в историю, а светлое будущее создается прямо на наших глазах, с воодушевлением отметил Андрей Бондарчук.
Новое направление, работа, которая ведется у нас совместно с ИТМО, Гуплинсвет, разработка комплексной программы развития Санкт-Петербурга как центра световой культуры на период до 30-го, с перспективой до 50-го года. Это новый взгляд на Санкт-Петербург как целостную область с точки зрения световой культуры и те моменты, которые мы считаем важными для улучшения качества жизни граждан и качества городской среды.
В прошлом году было построено и реконструировано 1257 километров инженерных сетей. В этом году план увеличен на 700 километров. На заседании коллеги отметили, что результатом замены коммуникаций становится сокращение аварий. Так, за последние 5 лет количество технологических нарушений на сетях сократилось почти на четверть.
В Петербурге стартовал 18-й международный экологический форум «День Балтийского моря». Во время двухдневной встречи ее участники обсудят стратегические вопросы обеспечения экологической безопасности и благополучия региона Балтийского моря. Подробности у Татьяны Княжевич.
На 18-й международный экологический форум прибыли более 600 участников из 70 государств, прилегающих к Балтике. Среди них представители власти, экологи, бизнесмены и общественники. Форум открылся пленарным заседанием, где отчет Хелком о состоянии Балтийского моря представили вице-председатель и исполнительный секретарь Хельсинской комиссии Матиас Малгай и Моника Станкевич. Напомним, комиссия по защите морской среды Балтийского моря Хелком была учреждена четверть века назад и объединяет государства, в которых проживает почти 100 миллионов человек. Первоначально в списке Хелком было около 160 объектов промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ, которые губительно влияют на экологию Балтики. Ныне осталось 45 таких горячих точек. Есть в этом списке и наш полигон Красный Бор. Токсическому наследию Балтийского региона на земле и под водой посвящен один из круглых столов форума. Всего их 8. Среди тем, которые там будут обсуждать вклад балтийских стран в борьбу с глобальной угрозой в области биоразнообразия, отчет по фармацевтическим препаратам по решению возникающих проблем, вопросы безопасности нового газопровода по дну Балтийского моря Nord Stream 2, а также региональный план борьбы с морским мусором, который действует уже 2 года. О важности этой работы рассказал российский представитель Хельсинской комиссии по Балтийскому морю Дмитрий Франк Каменецкий.
Балтийское море находится в состоянии высокой степени эвтрофикации, поэтому снижение уровня поступления биогенов крайне важно. Это реализация плана действий Балтийского моря по морскому мусору. Это часть глобальной тенденции. Мы не живем в изолированном мире.
Одним из заметных событий первого дня форума стала презентация генеральной схемы берегозащиты Петербурга, которую представил заместитель председателя комитета по природопользованию. По словам Ивана Серебрицкого, этот документ очень важен для города, ведь если не предпринимать никаких мер, то береговая линия на отдельных участках, например, курортного района, может отступить на 50-200 метров, а общая площадь потерянных территорий составит более 4 миллионов квадратных метров.
В следующем году генеральную схему берегозащиты Петербурга власти города намерены включить в генплан. 19:28 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 6 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 3,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 55%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Львов с дачи Безбородка на Свердловской набережной ждет реставрация. В новом музее откроется выставка «Китай-Россия». Северная столица вошла в топ-25 лучших мест для отдыха в 2017 году. Также я познакомлю вас с новым курсом валют по Центробанку и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Дмитрий Козлов, директор Петербургского центра социальной адаптации, реабилитации и абилитации, и Мария Мальцева, директор сообщества поддержки и развития Канистерапии России. Накануне отмечался Всемирный день социальной работы. О довольно новом направлении реабилитации Канистерапии моя коллега Ольга Стеценко поговорит сегодня со специалистами. Задать вопрос гостям можно с помощью помощью оператора горячей линии. Передавайте свое сообщение по телефону 680-15-16. Также можно оставить его письменно на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения. Пройдя по ней, увидите вопросы и ответы Радио России. И можно будет позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостей.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю наших гостей. Дмитрий Козлов, директор Петербургского центра социальной адаптации, реабилитации и абилитации. И Мария Мальцева, директор сообщества поддержки и развития канистерапии России, доцент кафедры психологии и педагогики Медуниверситета имени Павлова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Накануне отмечался Всемирный день социальной работы. Сегодня будем говорить об адаптации, о реабилитации, о собственной социальной работе, которая все это и включает, и о довольно новом направлении реабилитации, канистерапии, о которой, я думаю, многие слышали, но немногие знают, что это такое на самом деле. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, присылайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Напомню, что онлайн-сообщение нам можно прислать на сайте компании, адрес www.rtr.spb.ru, и на главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И называю телефон в студии 325-71-79, можно звонить.
Новости дня. События и комментарии. Новости дня.
Итак, Всемирный день социальной работы отмечался накануне. Социальная работа, собственно, призвана, в числе прочего, содействовать коррекции, реабилитации людей. Инвалиды, дети с врожденными особенностями организма, пожилые люди остро нуждаются в адаптации, в реабилитации. Это скорее не медицинская, а социальная проблема. И, кстати, еще вот наши гости мне напомнили, что накануне также отмечался Всемирный день человека с синдромом Дауна. Наверное, это символично, потому что вот эти дети, эти выросшие дети, люди взрослые, как раз-таки очень сильно нуждаются в реабилитации. Я бы хотела спросить о работе центра в первую очередь. Какие виды социальной реабилитации применяются в центре и кому, скажем так, какие виды положены, кому что помогает?
Ну, я тогда начну.
Да, пожалуйста.
У нас в центре есть, ну, к сожалению, не все то, что нам бы хотелось, но у нас есть такие интересные и очень важные направления, как адаптивная физкультура. Это именно разновидность, в нашем случае, социальной реабилитации. Эрготерапия, есть логопед, есть психолог, который работает с детьми и со взрослыми. Есть канистерапия, о которой вы уже говорили. У нас есть арт-терапия в разных вариантах. Это и рисование, и лепка, и другие виды творчества. Ну и, собственно говоря, мы гордимся тем, что мы смогли еще и бассейн плавательный, то есть адаптивная физкультура, которая не только в зале происходит, но и в бассейне. И, в общем-то, это нам, так сказать, это предмет нашей гордости, скажем так.
Вы работаете с детьми или и с детьми, и со взрослыми людьми?
Работаем также и со взрослыми. У нас есть подросшие дети, которые старше 18 лет. Они с удовольствием к нам в центр приходят и проводят время с пользой для себя, потому что вот Мария Николаевна перечислила те виды социальных услуг, которые мы оказываем. Мы еще оказываем и социально-трудовые услуги, которые включают в себя подготовку к будущей специальности человека, получает необходимые навыки по той профессии или роду занятий, которые он избирает. Это и драматическая студия, где дети учатся различным постановкам, они учатся взаимодействию на сцене и в жизни, учатся правильно говорить. Это и студия, которая занимается гончарным делом, студия изобразительного творчества, студия, где учат парикмахерскому делу, и студия, где занимаются кройкой и шитьем. Все эти кружки и студии, они призваны подготовить ребенка или уже выросшего человека к тому роду занятий, которому у него располагает его или состояние души, или состояние возможности организма. И все взрослые дети с удовольствием посещают эти занятия.
Скажите, вот эти профессиональные, скажем так, навыки, они действительно позволяют молодому человеку с какими-то особенностями организма найти себя в жизни и найти действительно работу, которая будет его кормить, да? Потому что, наверное, к этому все-таки стремление.
Ну, конечно, да. И тут, в общем-то, зависит, в общем-то, от тяжести, скорее всего, заболевания. Угу. Если человек имеет легкую степень, то да, он, возможно, найдет и профессию, и род занятий тому, которому он предрасположен, да, при хорошем. Если у человека более тяжелое нарушение у ребенка, да, то это, в общем-то, его род, его времяпровождение, развлечения и способ занять свободное время. И в то же время это один из элементов реабилитации, потому что...
То есть мелкая моторика, она сразу же помогает,
да? Дело еще не в этом, понимаете? Вы когда много умеете, вы чувствуете себя спокойнее. Одно дело ребенок-инвалид, который ничего не умеет, которого с ложечки дома кормят, а другое дело человек, который умеет и то, и другое, и третье. Это более уверенный в себе человек, который даже если в силу тяжести своего заболевания никогда не покинет квартиру, тем не менее у него есть и занятия для души, и что-то он умеет руками, и он чувствует себя по-другому. Это, скажем так, более счастливый человек в любом случае. Об этом мы тоже должны думать.
Очень важный и сложный вопрос к вам. Как к вам попадают дети? Я понимаю, что ваши возможности не безграничны. И, насколько я знаю, у вас это бесплатные услуги. То есть люди не вынуждены там платить большие суммы за то, чтобы дети там занимались. Как к вам попадают? Есть ли у вас связи с какими-то, может быть, другими организациями, которые к вам направляют?
Не то, что небольшие суммы, у нас вообще никакие суммы никогда нигде не проходили, не будут проходить. Мы все услуги всегда вот с 2012 года, когда начали свою деятельность, мы оказывали исключительно на безвозмездной основе. Это принципиальная позиция нашей организации, и она будет в дальнейшем также точно осуществляться, эта деятельность, это наше кредо, так скажем, жизненное. Как к нам попадают дети? Да? Сейчас у нас проводится программа о том, чтобы социальные услуги детям, например, инвалидам и взрослым были приближены максимально к их месту проживания. И мы организуем занятия в школах восьмого вида, которых в каждом районе где-то 2-3 школы. Мы заключаем со школами договора об оказании услуг на взаимных, так скажем, основах выгодных. То есть у нас большая часть детей, которые в этих школах обучаются, она у нас и занимается по нашим программам. Также в эти школы ходят и дети, которые проживают в этом районе, взрослые. И попадают к нам, в общем-то, наверное, скорее всего, из... так скажем, по народному телефону, когда людям передают информацию, и, в общем-то, информация, как правило, всегда положительная, есть хорошие результаты работы, в общем-то, и хорошие отзывы. Вот, в общем-то, в основном так, таким образом.
Скажите, дети с какими нарушениями у вас в центре могут получить помощь?
Ну, на самом деле, у нас дети с любыми нарушениями, и даже дети, которые то, что называется группа риска. То есть есть дети, которым не поставлен диагноз, ну, в силу ряда причин. Иногда это нежелание родителей, иногда это сложный диагноз. У нас нет такого принципа, что мы берем кого-то, а кого-то не берем. Если ребенку нужна помощь, если у него есть проблемы с развитием, с адаптацией, или если взрослому нужна помощь, поэтому для нас диагноз – это просто статистическая строчка, скажем, в заявлении, которое пишут родители, не более того. А вот так, если посмотреть по количеству, то это, конечно, большое количество детей с синдромом Дауна, большое количество детей с аутизмом. Ну, дети с аутизмом – это вообще, к сожалению, такая беда современная, их все больше делается. Безусловно, это дети с двигательными нарушениями, это детский церебральный паралич, это, скажем, родовая травма, или вот у нас много детей сейчас с черепно-мозговой травмой. Сейчас большое количество детей, к сожалению, становятся жертвами автомобильных аварий в маленьком возрасте, и это, естественно, оказывает большое влияние на их развитие.
Насколько я понимаю, вы берете только, ну, скажем так, с тяжелыми нарушениями детей, да, потому что есть, может быть, родители, которые хотели бы, чтобы дети их адаптировались при том, что у них синдром невнимательности в школе, например, там, и они, например, не могут усидеть хотя бы один урок в школе. Вы сейчас тоже очень много таких детей, да. И это огромная проблема для родителей. Ну, можно ли к вам вот с такими обращаться, или это все-таки не ваш профиль?
Нет, у нас таких детей тоже много. Вот весь спектр, вот то, что вы перечислили, у нас эти дети есть, на самом деле, и мы не отказываем никому. То есть вот приходит к нам ребенок или родители там вместе с ребенком приходят, и, пожалуйста, мы открыты Конечно, у нас не резиновый центр.
Действительно.
Тем не менее, в общем-то, возможности позволяют, в общем-то, проводить занятия развивающие, да, реабилитационные сеансы с такими детьми. Да, сейчас огромное количество желающих попасть в бассейн. То есть у нас записано было 70 человек, например, в бассейн, а дети наши занимаются в Дзюшоро Приморского района на Королёво бассейне, да. Выделяется одна дорожка в воскресенье, но, тем не менее, группа 14 детей занимается регулярно, а желающих 70. Вот мы сейчас манкируем, пытаемся как-то их распределить, но в надежде на сотрудничество дальнейшее с бассейном у нас есть возможность вот и в субботу еще эти занятия открыть. С ними там плавают опытные специалисты, они все прекрасно себя чувствуют после бассейна, на самых положительных, радостных эмоциях выходят домой к родителям, и все получают огромный заряд бодрости и оптимизма вообще.
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Козлов, директор Петербургского центра социальной адаптации, реабилитации и абилитации, и Мария Мальцева, директор сообщества поддержки и развития канистерапии России, доцент кафедры психологии и педагогики Медуниверситета имени Павлова. И я хочу как раз вот к канистерапии перейти, потому что я знаю, что у вас она тоже применяется. Для многих это не очень понятный вид реабилитации такой. Я просто хочу сказать, что канистерапия – это терапия с помощью специально обученных собак. Не любая собака годится, насколько я понимаю. Ну, наверное, вот к вам, Мария Николаевна, вопрос. Что это такое и в чем помогает вот эта терапия? Каких детей реабилитирует и взрослых людей?
Вы правильно сказали, что канистерапия – это терапия действительно с применением собаки. Безусловно, работает не собака, работает специалист. И суть этой терапии, как я всегда смеюсь, немножечко обман. Потому что для ребенка или даже для взрослого клиента канистерапия – это такая сказка. Ну, все дети, и когда взрослые тоже заболевают, они тоже больше верят в сказки. Они когда-то верили в говорящих собак, которые что-то... Очень, очень любимый такой сюжет. Так вот, канистерапия построена таким образом, что человека, реабилитолога, его почти не видно. Он находится далеко за собачьей спиной, а собака предлагает контакт, предлагает поиграть, задает вопросы, принося какие-то карточки, показывает, куда нужно идти, что нужно сделать. И на самом деле это такая именно терапия сказкой во многом. На чем это построено? На том, что человек, который болеет, ему иногда очень трудно коммуницировать с другим человеком. Он не хочет говорить, он не хочет смотреть на врача. Многие дети, болеющие с рождения, врачей просто боятся. Ну, в силу ряда причин, потому что они видят белые халаты. Человек, у которого случился инсульт, может не хотеть общаться с врачом. А вот с собакой он общается. И он как-то совершенно забывает, что там где-то стоит врач, который направляет эту собаку. Он поглощается этой сказкой и в итоге благодаря собаке делает то, чего бы он никогда не сделал для меня, например, если бы рядом со мной не было собаки. Он бы не встал, не перевернулся, не протянул руку, не бросил 8 раз мячик в нужном направлении. А для собаки он это делает охотно. А через какое-то время ему становится лучше, он начинает сотрудничать. Так вот, я всегда говорю, что канистерапия, она всегда похожа на сказку. Ну и как любая сказка, знаете, сказка ложь, да в ней намек. На самом деле это очень четко выстроенная программа реабилитации, которая учитывает потребности данного конкретного человека. Все упражнения замаскированы в игры, тщательно спрятаны, в глаза не бросаются. Кому нужна канистерапия? Тому, у кого не получается сотрудничать с врачом. Тому, у кого низкая мотивация, кто не хочет ничего делать, кто не может видеть другого человека. Если у человека высокая мотивация, если он хочет заниматься собой, если он может взять себя в руки и 30 раз там присесть или что-то делать, ему не нужна канистерапия. А вот если ему плохо на душе, он не хочет ни с кем общаться, тогда да, канистерапия для него.
Попрошу вас надеть наушники, телефонный звонок примем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня
как вас зовут?
Ия Павловна, я инвалид по зрению.
Да,
я хочу поблагодарить добрых людей, которые помогают нам, инвалидам, и детям, и взрослым. А у меня такой вопрос. Вот сейчас, вот у меня социальная работница, и вот и у вас, как вот, это платно. Вот сопровождать куда-то, это, на собрание, это, магазин, все надо платить.
Инна Павловна, я так поняла, что вы говорите о социальных работниках, которые от социальной службы к вам приходят, да?
Как у них кто-то платный или нет?
Инна Павловна, спасибо за ваш вопрос. Мы уже говорили о том, что услуги в Центре социальной адаптации, реабилитации и абилитации бесплатные. Но вот у меня в связи с этим действительно возникает вопрос. На самом деле у нас же есть социальные службы, которые помогают инвалидам, помогают пенсионерам, но там, скажем так, помощь несколько иная. Это какая-то помощь в бытовом обслуживании. А как у нас вообще с реабилитацией дела обстоят? Когда человек реабилитируется в больнице сразу после чего-то, что у него произошло, после инсульта, например, или какой-то операции, потом он попадает домой. Вот дальше, каков его путь? Хватает ли у нас реабилитологов? И вообще, есть ли такая служба?
Ну, тут могу сказать, так как я как раз работаю в больнице с этими людьми, как раз работаю в отделении реабилитации в одной из городских больниц. К сожалению, да, у нас есть сейчас эта проблема, у нас стали налаживать с медицинской реабилитацией, но пока нету надежной передачи из рук в руки человека, которому нужно попадать домой и получать услуги социальной реабилитации. Ну, на самом деле у нас сейчас такой период, когда у нас многое меняется в этом отношении. У нас хоть принято ругать государство, и, конечно, претензии у нас всегда, и, знаете, как к родителям. Родители и государство, они всегда что-нибудь нам не додали. Вот. Но на самом деле ситуация все-таки, хотя очень медленно, но меняется к лучшему, потому что в этом году должны принять два новых профессиональных стандарта. Это очень важные специализации именно в социальной реабилитации, которые есть во всем мире. Во всем мире есть более 100 лет. Их не было в России. Во многом этим обусловлены те проблемы, которые у нас есть в социальной реабилитации. Это эрготерапия и физическая терапия. Это два специалиста будут по немедицинской реабилитации, которые смогут заняться и тем, что научить человека двигаться после инсульта, научить вставать, научить пользоваться палочкой или инвалидным креслом, научить, как подниматься по лестнице, как, например, перераспределить вес, если у вас болит нога, вам нужно сходить в магазин. Эрготерапевт поможет изменить планировку квартиры доступным способом, чтобы это было дешево, но эффективно, потому что есть такие варианты. Не всегда это дорого, нужно просто знать как. Для того, чтобы человеку с инвалидностью было комфортно проживать там, где он живет. И вот как только у нас массово начнут обучать этих специалистов, у нас появятся те самые специалисты по социальной реабилитации, которые во всем мире как раз принимают после больницы человека с инвалидностью и сопровождают его дома. И тогда есть надежда на то, что у нас ситуация изменится к лучшему.
Ну, пока все это, как правило, делают, видимо, родственники, кто во что горазд, те, у кого они есть. А есть ведь люди, у которых и некому об этом заботиться, поэтому человек оказывается, в принципе, наедине с самим собой. Все, что ему предлагает социальная, в данный момент социальная служба, это вот просто какая-то физическая помощь, там, самообслуживание, там, и так далее. Обучать не обучены люди пока что. Марина спрашивает, можно ли завести собаку для собаку-терапевта для ребенка-инвалида в доме?
Ну, это такой распространенный очень вопрос на самом деле. Я на него всегда отвечаю тоже стандартно. Собаку завести можно, если вы хотите собаку. Если мама сама любит собак, хочет собаку, понимает, что эта собака еще один ребенок, которого нужно будет выращивать, кормить, гулять, поить, или даже если купить взрослую собаку, к ней нужно будет привыкнуть и тоже кормить, поить, гулять. Это еще экономическая нагрузка, потому что собаку нужно к ветеринару водить, за ней надо ухаживать. Просто собаку для ребенка инвалида, если ребенок любит собак и мама любит собак, можно. Но терапевтом эта собака не будет. Потому что собака-терапевт – это инструмент в руках реабилитолога. Угу. И точно так же, как покупка скальпеля не решает проблемы операции, а придется все-таки ложиться в больницу к хирургу, таким же образом приобретение собаки домой проблемы канистерапии домашней не решит.
Те собаки, которые у вас работают, это какие-то специальные питомники таких собак? Или как это происходит?
Нет, это не специальный питомник собак. Собака-терапевт – это собака, которая должна быть домашним любимым ребенком. Это ни в коем случае не собака, которая живет где-то на улице в клетке.
То есть в каком-то смысле это волонтер
да,
со
это
своей собакой,
да? Это четвероногие волонтеры, это двуногие волонтер, потому что собака тоже по доброй воле это делает, ее никто не заставляет. Но да, это специальные собаки, хоть они и волонтеры. Их отбирают сначала по поведению и здоровью. Это должны быть очень здоровые собаки, потому что они большую физическую нагрузку должны выносить. Это должны быть собаки доброжелательные, уравновешенные, хорошо обучающиеся. И если они проходят первый тест, так называемый поведенческий, который отбраковывает собак нервозных, то дальше эта собака в течение года проходит специальный курс. После этого сдает специальный экзамен, и все это должно происходить в соответствии с ГОСТом, потому что в Российской Федерации есть национальный стандарт качества, который предъявляется к подготовке собаки-терапевта. И вот если собака прошла этот экзамен, она получает специальную пластиковую карту. После этого она может быть допущена к человеку, тогда она и безопасна, и полезна для человека.
Спасибо большое, безумно интересно, но, к сожалению, время наше вышло. Дмитрий Козлов, директор Петербургского центра социальной адаптации, реабилитации и абилитации, и Мария Мальцева, директор сообщества поддержки и развития канистерапии России. Спасибо, всего доброго, успехов, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+19:53 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему +6. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. О коммунальной аварии в Выборгском районе Петербурга. 29 домов на улице Есенина остались без полноценного отопления. Там устраняют дефект на сетях горячего водоснабжения. Информация о прорыве трубы диаметром 1000 миллиметров поступила сегодня в 10:30 утра. В зоне аварии находятся 23 жилых здания и 6 детских учреждений. На время ремонта их отапливают по резерву. Схеме. По регламенту на ремонтные работы отводится 30 часов. Экологическое ЧП во Всеволожском районе Ленобласти. Новые несанкционированные свалки мусора сегодня утром обнаружили местные жители на муниципальной дороге, которая ведет от Мурманского шоссе к Коркинскому озеру. По словам встревоженных граждан, это единственное чистое озеро, находящееся на территории природоохранной зоны в 20 минутах езды от города. Здесь же размещен мемориал Великой Отечественной войны, возле которого ежегодно проходит встреча ветеранов, участников битвы за Ленинград. В качестве доказательств абсолютного бездействия властей очевидцы предоставили фотографии ужасающего состояния заповедной территории. НИИ онкологии имени Петрова срочно требуется донорская кровь. Как сообщили в фонде доноров, в клинике сейчас проходит лечение 6 пациентов с тяжелыми диагнозами, двое из них – дети. Доноров ждут в отделении переливания крови по адресу поселок Песочный, улица Ленинградская, 68, с понедельника по пятницу с 9:30 до 12:30. Донором может стать любой совершеннолетний гражданин России весом не менее 50 килограмм. Чтобы сдать кровь, необходим только паспорт. Экономическая информация и курсы валют далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курс доллара на завтра по Центробанку 57 рублей 64 копейки, это на 41 пункт выше предыдущего показателя. Евро подорожал на 54 копейки. Новый курс европейской валюты 62 рубля 27 копеек.
Новости дня. Культура.
Благотворительный концерт в поддержку больных детей пройдет в Петербурге. Он состоится 26 марта на сцене БКЗ «Октябрьский». Вместе с юными воспитанниками первого детского эстрадного центра на сцене выступят профессиональные артисты. Елена Медведева расскажет подробнее.
Организаторы обещают множество положительных эмоций тем, кто придет на этот благотворительный концерт. Его решено назвать «Новые дети», и это не случайно. Представитель эстрадного центра, организатор концерта Юлия Тарава говорит, что цель этой акции в том, чтобы воспитать у подрастающего поколения милосердие и сострадание, желание бескорыстно помогать.
Мы хотели зажечь в сердцах детей огонь, причем детей, которые находятся по одну сторону рампы и по другую. И зажечь этот огонь, чтобы дети прочувствовали, что они могут внести свою лепту. И мы захотели сделать это путем творчества, чтобы они, показывая свои какие-то артистические способности, заражали, заряжали энергией детей, которые находятся в зале, и все вместе, те и другие, смогли бы сделать одно общее дело.
Участница концерта, российская эстрадная певица и актриса Афина, отметила важность приобщения детей к благотворительности с самого раннего возраста.
12 лет я уже занимаюсь благотворительностью, поэтому преклоняюсь перед такими людьми, кто вкладывает себя в благотворительность. Торопитесь творить добро и делайте его как можно больше. Взрослые и дети должны больше общаться, а не сидеть в интернете, в телефонах, в гаджетах.
Часть сборов от реализации билетов уже перечислена в благотворительный фонд Константина Хабенского на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Еще одна сумма будет переведена в благотворительный дом «Добрые люди», в детские дома и другие социальные учреждения.
Львов на Свердловской набережной 40 ждет реставрация. Завтра кованые фигуры, которые стоят на даче Кошелевых Безбородко, демонтируют и увезут в мастерскую. Львов много раз красили, теперь предстоит снять все эти слои, восстановить утраченные фрагменты. Чистка ждет и постаменты. Реставрация продлится 2 года. Ограда со львами на даче Безбородко появилась в начале 19 века. В самом особняке сейчас находится противотуберкулезный диспансер. Планируется, что его переместят в новое здание, а в историческом доме разместят культурно-деловой центр. Петербург вошел в топ-25 лучших мест для отдыха в 2017 году. Как сообщили в Комитете по развитию туризма, северная столица заняла 14-е место в рейтинге, составленном пользователями сервиса TripAdvisor. В списке рекомендованных для просмотра достопримечательностей Спас на Крови, Эрмитаж, Исаакиевский собор и Большой дворец в Петергофе, а также более 2500 вариантов времяпрепровождения для гостей города на Неве. По мнению экспертов, Петербург – культурное сердце России, а искусство, ночную жизнь, кухни и культурных мест здесь хватит на множество визитов. Другие российские города в топ-25 не вошли. В Петербурге в новом музее откроется выставка «Китай-Россия». Как сообщили организаторы, экспозиция – это первая часть крупного выставочного проекта «Три полюса многополярного мира. Китай-Россия-США», подготовленного Музеем современного искусства имени Дягилева СПбГУ. В новом музее будут представлены русские и китайские разделы. Русский пазл демонстрирует новейшее российское искусство. Это работы, выполненные художниками из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Перми. Их волнуют проблемы коммуникации, хроническое непонимание друг друга, мозаичность современного сознания. В китайском разделе современное искусство представлено 16 художниками, живущими и работающими в Пекине. Выставка в новом музее на 6-й линии Васильевского острова 29 откроется 28 марта в 18 часов. И в заключение программы о погоде. По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра будет облачная, днем с прояснениями погода, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом, ветер западных направлений умеренный, днем с порывами до сильного, температура по области ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем от 2 до 7 градусов выше нуля. В Петербурге ночью небольшой дождь, температура ночью от 1 до 3 тепла, днем от 4 до плюс 6. В последующие 2 суток, в пятницу местами небольшой мокрый снег, температура немного понизится, по области ночью до 1-6 градусов мороза, днем составит от 0 до плюс 5. В субботу характер погоды сохранится. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стыценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Алексей Худяков. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.